12.
«Я здесь», — промурлыкала Тара.
Эгин вздрогнул. Погруженный в свои раздумья, он не расслышал скрипа дверных петель, который обычно предварял появление в его покоях говорящий Ходзанга. Да и был ли это скрип? Эгин подозревал, что Тара вообще может обходиться без дверей, когда хочет, и стены, похоже, не были ей помехой. Впрочем, как заметил Эгин, она старалась не злоупотреблять своими способностями в его присутствии. Тара была умна и понимала, предел здравомыслия ее варанский любовник уже оставил позади. Стало быть, и предел безумия для него теперь необычайно близок и легко превосходим.
«Рад тебя видеть», — машинально ответил Эгин, хотя видеть по-прежнему было нечего. «Кстати», — бодро продолжила Тара, которую приветствие Эгина изрядно развеселило, — «сегодня будет то, что я тебе обещала».
«А когда?»
«Когда луна достигнет своего наивысшего положения над Ходзангом».
Эгин бросил разочарованный взгляд в окно, и снова обещанного придется ждать. Чтобы как-то отвлечься от идеи, ставшей приобретать в его сознании черты навязчивой, он обнял Тару и подарил ей глубокий страстный поцелуй. Сколь бы ни была странна их связь, сколь бы ни была она противоестественна для человека, каким, несомненно, Эгин все еще являлся, она дарила ему такую глубину чувствования, какой не удавалось ему достичь в плотской любви ни разу прежде, хотя нет, однажды Савель все-таки удавалось, но ему не хотелось вспоминать об этой необычной девице здесь и сейчас, быть может, потому что он боялся, что его ум и его мысли, открытая книга для говорящей Ходзанга, которой ведомы тайны эпохи третьего вздоха Хуммера. Было и еще одно соображение. Эгин не желал омрачить свою связь со странной бесплотной девушкой мыслями об Авель, мыслями, исполненными печали и вожделения. Об Авель Эгин ни разу не упомянул, хотя искушение спросить у Тары о ее судьбе было велико, очень велико. Ну, хоть не о ней, так об ее серьгах, о клешнях Скорпиона, убийце отраженных. «Скажи мне, Тара, — спросил Эгин, отстранившись, — я не понимаю одной вещи. Ты говорила, что мне назначена судьбой собрать воедино убийцу отраженных».
«Можно и так сказать», — кивнула Тара, посерьезнев.
«Но, судя по всему, мой путь прекратится здесь, чтобы никак не продолжиться». Эгин, конечно же, блефовал. Ему не хотелось всерьез думать о том, что он останется в этом чертоге мертвых навсегда, и потому его мрачное, судя по всему, было не более чем притворством. «Каким же образом я соберу Скорпиона?»
«Прекратился твой путь или нет, мне неведомо. Я знаю только то, что ты здесь». «И пока ты во власти говорящих Ходзанга, я не могу отпустить тебя, будущее туманно. Я не знаю, суждено ли тебе выйти за ворота Ходзанга еще когда-либо, но уж будь уверен, что даже в том случае, если тебе суждено остаться здесь до самой смерти,
то убийца отраженных обретет цельность и станет направо и налево косить этих самых пресловутых отраженных». С сарказмом бросил Эгин.
«Отраженных очень и очень мало в этом мире, в мире, в котором живешь ты, Эгин. Скорее всего, он один.
Но мне, откровенно говоря, плевать и на Скорпиона, и на отраженных. Я не фанатик, как Датанагела, и не бесноватый, как Гнор. Мне нет дела до этих древних дрязг, что бы ты ни говорила там о пестром пути». Горячился Эгин. Его не на шутку задело то спокойствие, с которым Тара повествовала о том, что он, Эгин, вполне возможно, встретит свою смерть на этом самом атласном ложе.
«Даже если тебе плевать, ты все равно сделаешь то, что велит тебе путь. Ибо это твой ум говорит плевать, а твое сердце стучит совсем о другом», —
— тихо отвечала Тара.
«Но тогда почему ты не поможешь моему сердцу исполнить предназначение? Почему ты не поможешь мне собрать скорпиона и изгнать отраженных из этого мира? Почему тебя оставляет безучастным мое предназначение? Почему?»
«О да, Геозир Эгин не зря ел хлеб с водой равновесия. С риторикой у него все было в порядке. Ибо риторика — это когда любая, даже чуждая тебе мысль, облекается в златотканные одежды убедительности и красноречия. При желании Эгин мог доказывать что угодно и с каким угодно жаром, лишь бы добиться своего. Он не верил в отраженных в первую очередь от того, что не знал, кто это такие. А во-вторых, потому что не хотел верить. Но ради того, чтобы покинуть Ходзанг, он был готов на что угодно. Сколь бы сладок не был плен, он оставался пленом». Тара слушала его, не перебивая. Кажется, теперь она сидела на ложе и пристально смотрела на Эгина, впрочем, поручиться Эгин не мог. Наконец, уста девушки разверзлись. В посрамление Эгину голос Тары доносился со стороны окна.
«Я, разумеется, помогу тебе в твоем предназначении».
Эгин опешил. «Вот уж что-что!» А такое быстрое согласие было для него неожиданностью. Она что, устроит ему побег?
«Слушай меня внимательно. 4 сочленения Скорпиона находятся в Ходзанге. Датанагела был во многом прав, когда говорил о том, что интересующие его сегменты тела Скорпиона следует искать на севере, в Харенском союзе. Они действительно находились там, служа декоративными гардами столовых кинжалов для разделки крупной дичины, и принадлежали внучатому племяннику предыдущего Сатинальма Харенны, градоуправителю Ласара. Нынешний Сатинальм Фердар, получив наследство, решил перевести его в один из своих охотничьих замков у южной границы. Сегменты Скорпиона, а точнее набор из 4 столовых кинжалов среди кучи столовой утвари, драгоценностей и охотничьего снаряжения, были погружены в трюм корабля. Смеги перехватили его близ мыса Форф. Корабль был отправлен на дно, а кинжалы вместе с остальной добычей оказались здесь, в Ходзанге. Никто, кроме меня, и, быть может, нашего Свела, не подозревает, что за гарды у этих неброских кинжалов, ибо зреть явное дано всем, кроме слепцов, а зреть неявное — лишь избранным, среди которых тоже часты слепцы. Ты можешь видеть эти кинжалы во время любого крупного обеда у нашего Свела, воткнутыми в оленей бок. Теперь, Эгин, ты знаешь достаточно».
«Спасибо, Тара».
«Спасибо, говорить рано».
Голос Тары утратил серьезность. Эгин взглянул на нее и сразу же понял, почему.
«О, Шилол!» — прошептал Эгин, глядя на серебрящуюся женскую фигуру, застывшую у окна. Лаская ее тело, покрывая его поцелуями и вдувая ей в ухо слова любви, он представлял ее совсем иначе. Раскосые, широко посаженные глаза, черные, словно морские глубины, ярко-желтые, словно солнечный свет, пробивающийся сквозь стену колосьев спелой пшеницы, волосы, заплетенные в 2 косы, не спадающие до самых колен, стройные сильные ноги и стыдливо сплетенные на груди руки с острыми локотками. Ее тело не было телом из плоти и крови. Оно было соткано из лунного света и материи, которой Эгин, погрязший в магическом невежестве, не знал имени. Но старый был прям и совершенен. Нет, среди варанских женщин не сыщешь такого изысканного и в то же время первозданно дикого абриса лица, таких широких смелых скул, таких тонких губ, меж которыми сияют крупные ровные зубы. Овеянное лунным сиянием тело Тары дышало жизнью, которой в нем не было. Оно дышало совсем иной,
скрытой от простых смертных жизнью. Мускулы на ее руках были прекрасно развиты, ее живот был плоским и твердым. Это было тело женщины-воительницы. Ее шея была длинна и гибка. Она склонила голову на бок и, подмигнув Эгину, тихонько засмеялась. Неужели от смущения? Нет. Среди народов Сармантазары больше не осталось таких женщин.
Ты очень красивая, несмело сказал Эгин, ощущая, как глубины его естества вскипают неистовым желанием сближения. Ты позволишь мне поцеловать тебя? Медленно, словно зачарованный, он подошел к ней, любуясь ее переливающимися белым золотом небытия формами, и, опустившись на одно колено, поцеловал ее длиннопалую руку, не украшенную ни перстнями, ни браслетами.
Впрочем, такие совершенные тела едва ли нуждаются в украшениях, пронеслось в голове Эгина, который теперь, прильнув губами к ее мраморному колену, стоял перед прекраснейшей из говорящих Ходзанга, столь же восхищенной и подавленной, каким еще недавно казался ему вложивший в ножны меч Датанагелла. Датанагелла — колено преклоненный.